Глава 15. Граф де ля Рош. Ван Олден прочитал письмо в полном молчании. Его лицо от злости стало тускло-розовым. Наблюдавшие за ним заметили, как на его лбу проступили вены и как он крепко сжал свои большие руки в кулаки, даже не заметив этого. Молча он вернул письмо следователю. Месье Кареш пристально смотрел на крышку своего стола, месье Ко изучал потолок, а Эркюль Пуаро был занят тем, что снимал невидимую пылинку с рукава своего пальто. Все они тактично старались не смотреть на Ван Олдена. Месье Кареш первым вспомнил о своих обязанностях и заговорил с американцем. «Быть может, мсье, — тихо проговорил он, — вы знаете, кем было написано данное письмо?» «Да, знаю», — медленно произнес американец. «И кем же? — спросил следователь. — Негодяем, который называет себя графом де ля Рош». В комнате повисла пауза, а затем Пуаро наклонился вперед, поправил линейку, лежавшую на столе у следователя, и обратился напрямую к отцу убитой.
«Мсье Ван Олден, все мы здесь понимаем, очень хорошо понимаем, как больно вам сейчас говорить об этих вещах, но, поверьте мне, мсье, сейчас не время для недоговоренностей. Если мы хотим, чтобы восторжествовало правосудие, мы должны знать абсолютно все. И если вы подумаете над тем, что я сказал, вы сами поймете, что я прав».
Помолчав несколько мгновений, американец, скрипя сердце, кивнул в знак согласия. «Ваша правда, месье Пуаро, — сказал он, — хотя это и нелегко, я не имею права ничего скрывать». Комиссар с облегчением вздохнул, а следователь откинулся в кресле и поправил пенсне на своем длинном носу. «Может быть, вы расскажете нам, месье Ван Олден, — произнес он, — все, что вы знаете об этом джентльмене?» «Все началось лет 11-12 назад в Париже. Тогда моя дочь была совсем молодой девушкой, и, как у всех молодых девушек, ее голова была набита никчемной романтической ерундой. Тайком от меня она познакомилась с этим самым графом де ля Рош. Возможно, что вы о нем слышали?» Пуаро и комиссар кивнули. «Он называет себя графом де ля Рош, но я сомневаюсь, что у него есть право на этот титул». «Да уж, в готском альманахе вы такого имени не найдете», — заметил комиссар. Готский альманах — это самый авторитетный справочник по генеалогии европейской аристократии, издававшийся с 1763 по 1944 год на немецком и французском языках в городе Гота, герцогства Саксен-Кобург-Гота на территории современной Германии. «Я так и думал», — заметил Ван Олден. «Этот человек оказался смазливым и легко внушающим доверие мерзавцем, который обладал невероятным влиянием на женщин. Рут была им совершенно очарована, но очень скоро я прекратил их отношения. Этот человек, на поверку, оказался обыкновенным аферистом». «В этом вы абсолютно правы», — согласился комиссар. «Мы хорошо знаем графа де ля Рош. Если бы было возможно, мы уже давно упекли бы его в тюрьму, но, к сожалению, все не так просто. Этот человек хитер, и он поддерживает отношения только с дамами из высшего общества. Если он выманивает у них деньги путем шантажа или обмана, абьян, они, естественно, никогда не обращаются в полицию. Они никогда не пойдут на то, чтобы выглядеть дурами в глазах остального мира, а его власть над ними просто невероятна». «Именно так», — подтвердил миллионер. «О чем это я? Ах да, я довольно резко прервал их отношения. Я рассказал Рут о том, что представляет собой этот жулик, и ей ничего не оставалось делать, как поверить мне. Где-то через год после этого она встретила своего нынешнего мужа и вышла за него замуж. Для меня все на этом и закончилось, однако с неделю назад я, к своему удивлению, узнал, что моя дочь возобновила свои отношения с графом де ля Рош, ее часто видели в его компании в Лондоне и Париже. Я резко указал ей на это бесстыдство, потому что, джентльмены, по моему совету, она собирается подать на развод со своим мужем. «А вот это интересно», — пробормотал Пуаро, не сводя глаз с потолка. Американец проницательно взглянул на него и продолжил. «Я указал ей на ту ошибку, которую она совершает, продолжая в этих обстоятельствах встречаться с графом. Мне показалось, что она согласилась с моими доводами». Следователь деликатно кашлянул. «Согласно этому письму», — начал он и остановился. Ван Олден выдвинул вперед свой квадратный подбородок. «Я все понимаю, нет смысла закрывать глаза на очевидные факты. Хоть это и неприятно, мы должны смотреть им в лицо. Совершенно очевидно, что Рут организовала встречу с Делярошем в Париже. А после разговора со мной она, очевидно, написала ему и предложила поменять место встречи». «Исльдор, Золотые острова», — заметил комиссар, — «находится прямо напротив Йера. Отдаленное идиллическое место». Ван Олден согласно кивнул. «Боже мой, как Рут могла оказаться такой идиоткой!» — воскликнул он с горечью. «Вся эта галиматья насчет того, что он пишет книгу о драгоценных камнях. С самого начала ему были нужны только рубины». «Рубины эти достаточно хорошо известны», — заметил Пуаро. «Изначально они были частью сокровища русской короны. Камни совершенно уникальны, и цена их просто фантастическая. Ходили слухи, что их недавно приобрел какой-то американец. Можем ли мы предположить, месье, что этим покупателем были вы?» «Да», — ответил Ван Олден. «Я купил их в Париже 10 дней назад». «Простите мой вопрос, месье, но ведь вы вели переговоры о покупке в течение какого-то времени».
«Чуть больше 2 месяцев. А в чем, собственно, дело?»
«Такие вещи быстро становятся известными», — пояснил Пуаро. «По следу подобных драгоценностей всегда идет толпа охотников». Лицо американца свело судорога.
«Помню», — с отчаянием произнес он, — «как я еще пошутил с Рут, когда передавал ей камни. Я сказал ей, чтобы она не брала их с собой на Ривьеру, потому что я не могу позволить себе, чтобы ее ограбили и убили из-за этих камней. Боже мой, как часто мы произносим вещи, даже не думая о том, что они могут сбыться». Некоторое время все сочувственно молчали, а потом Пуаро произнес отстраненным голосом. «Давайте разложим известные нам факты по полочкам. Если придерживаться вашего мнения, то вот что произошло. Граф Делярош узнает, что вы купили рубины, и путем нехитрой комбинации заставляет мадам Кеттеринг взять драгоценности с собою на Ривьеру. В таком случае он именно тот мужчина, которого Мейсон видела на вокзале в Париже». Все трое согласно кивнули. Мадам очень удивлена, увидев его там, но быстро принимает решение. Мейсон отправляется в гостиницу, в купе заказывается корзинка с обедом. От проводника мы знаем, что он застелил постель в первом купе, не заходя во второе, и что во втором в это время вполне мог прятаться мужчина. Таким образом, графа никто не увидел. Никто не знает о том, что он в поезде, кроме мадам. Граф принял все предосторожности, чтобы горничная не увидела его лица. Все, что она может сказать, так это то, что мужчина был высоким и с темными волосами, на редкость туманные сведения. Они одни в купе, а поезд летит сквозь ночь. Никаких криков, никакой борьбы, ведь женщина уверена, что мужчина любит ее. Сыщик осторожно повернулся к миллионеру.
«Смерть месье наступила, по-видимому, мгновенно, поэтому не будем на ней останавливаться. Граф берет футляр с драгоценностями, который лежит здесь же, в купе. Вскоре после этого поезд останавливается в Лионе». «Совершенно верно», — подхватил месье Кареш. «Проводник выходит из вагона. Для графа не составило труда выйти из вагона незамеченным и пересесть на поезд, идущий в Париж или куда его душе было угодно. А преступление, таким образом, превращалось в обычное ограбление в поезде. Если б в сумочке мадам мы не нашли этого письма, то о графе никто бы и не вспомнил».
«Граф совершил ошибку, не обыскав сумочку», — сообщил комиссар.
«Без всякого сомнения, он был уверен, что письмо уничтожено. Это была, простите меня, месье, самонадеянность чистой воды — сохранить его».
«И все-таки, — тихо сказал Пуаро, —
Может быть, это была та самонадеянность, которую граф должен был предвидеть?
Что вы имеете в виду?
А то, что все мы четверо согласны с тем, что граф прекрасно разбирается в одном вопросе — в женщинах. И как же можно поверить в то, что, зная женщин, как знает их он, граф не смог предвидеть, что мадам оставит это письмо?
— А ведь действительно, — согласился следователь, — в том, что вы говорите, что-то есть. Но, согласитесь, в таких ситуациях человек не всегда контролирует себя и не всегда действует хладнокровно.
«Мон дью, боже мой», — добавил месье Кареш с чувством, — «если бы все преступники сохраняли хладнокровие и присутствие духа, как бы мы их ловили?»
Пуаро улыбнулся про себя.
«Мне кажется, все ясно», — сказал следователь, — «но очень труднодоказуемо. Граф сам по себе очень скользкая личность, если горничная его не опознает, а это очень маловероятно», — заметил Пуаро.
«Верно, верно», — потер подбородок следователь, — «это будет нелегко».
«Если он действительно совершил это преступление», — начал Пуаро, но месье Ко прервал его. «Если? Вы говорите «если»?» «Да, господин судья, я говорю «если».»
Комиссар внимательно посмотрел на сыщика.
«Вы правы, мы все время куда-то спешим. Вполне вероятно, что у графа есть алиби. Тогда мы будем выглядеть дураками».
«А вот это, — сказал Пуаро, — как раз не имеет никакого значения. Естественно, если он совершил преступление, то позаботился и об алиби. Человек, обладающий опытом графа, никогда не забудет о предосторожности. Нет, если, я говорю, по совсем другой причине».
«И по какой же?» — детектив важно поднял указательный палец.
«Психология».
«Простите, — не понял комиссар.
«Здесь что-то не то с психологией. Да, граф мерзавец, да, граф аферист, да, граф живет за счет женщин. Предполагал ли он похитить драгоценности мадам? И опять да. Может ли он совершить убийство? Мой ответ — нет. Такой человек, как граф, всегда будет трусом. Он предпочитает не рисковать, предпочитает безопасную, подлую игру, ту, которую англичане называют беспроигрышной. Но убийства тысячу раз нет!»
Пуаро потряс головой с недовольным видом. Однако следователь, видимо, не собирался с ним соглашаться.
«Всегда наступает день, когда такие типы теряют голову и заходят слишком далеко», — дальновидно заметил он. «Несомненно, это произошло и на этот раз. Мне не хотелось бы спорить с вами, мсье Пуаро.
Я только высказал предположение», — поспешно объяснил сыщик. «Естественно, что расследованием занимаетесь вы, и вы будете поступать так, как считаете нужным».
«По моему собственному мнению, граф — это тот человек, который нам нужен», — заявил месье Кареш. «Вы согласны со мной, месье комиссар?»
«Абсолютно».
«А вы, месье Олдин?»
«Да», — ответил миллионер.
— Да, этот человек — абсолютный негодяй, в чем нет никаких сомнений.
— Боюсь, что его трудновато будет разыскать, — заметил следователь, — но мы сделаем все возможное. Я немедленно телеграфирую соответствующие инструкции.
— Позвольте мне помочь вам, — вмешался Пуаро. — Я не думаю, что здесь нас ждут какие-то трудности.
— Как так? Все уставились на него, и маленький человечек ответил всем радостной улыбкой.
«Моя профессия — это знать о людях все», — пояснил он. «А граф — человек известный. Сейчас он на вилле, которую здесь снимает. На вилле Марина. В Антибе».